Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эти майские дни, разумеется, мы говорим о том, как сегодня относятся к истории и не только в России, но и в других странах, образовавшихся на постсоветском пространстве. И вот сегодня в этом наша дискуссия в киевской студии. Здесь политолог, доцент Киево-Могилянской академии Игорь Лосев. Здравствуйте, господин Лосев.
Добрый день.
И литературовед, театровед, историк Вадим Скуратовский. Здравствуйте, господин Скуратовский.
Добрый день.
Ну и вот очень интересно, что как раз перед этими днями новый министр просвещения и науки Дмитрий Табачник сказал о том, что необходимо вернуть в учебники по истории Украины понятие Великой Отечественной войны, что не стоит говорить о Второй мировой войне, потому что в этой войне были две стороны. Гитлеровский рейх с одной стороны, с другой стороны антигитлеровская коалиция. Он, правда, не сказал, с какого года вообще, с 41-го, с 39-го, как это происходило. А все остальные, кто были коллаборационистами. И тут как бы разночтений быть не может. И вот само это, я бы сказал, отношение министра образования к историческим фактам, оно, вероятно, так или иначе отразится и на школьных учебниках, и на том, как общество это трактует. Вот мне хотелось бы для начала, чтобы вы именно эту мысль прокомментировали.
Ну, неужели обязательно, судя Брядова даже, нужно было начинать наш разговор с господина Табачника?
Это...
А может быть, начнем
он министр
самой истории. Начнем вот с даты, означенной 9 мая. Видите ли, когда-то еще... В начале 60-х годов один русский поэт-ветеран, он написал о том, что есть 9 мая, следующим образом. «Не знаю, когда это будет, в стране белокурых берез, победу 9 мая отпразднуют люди без слез, поднимут военные марши старинные трубы страны, и выйдет к армии маршал, не видевший этой войны». Ну, и далее говорится о том, что я не знаю, как все это будет выглядеть. Очень патетично. И вместе с тем поэт угадал то, о чем он, очевидно, даже не думал. Мы отмечаем 9 мая, но теперь мы отвечаем решительно все аспекты эпохи 39-45 года. То, что было абсолютно запрещено раньше, теперь становится темой самых разных жанров, от фельетона в вечерних газетах и заканчивая так называемым массовым сознанием, ну и, разумеется, разнообразные исторические, историографические труды и так далее. Так вот, дело в том, что вот для меня 9 мая – это день, когда в сущности у великого множества наших современников самые разные интерпретации того, что произошло в 39-45 году. Со всей ответственностью я хочу сказать, что у меня самое сентиментальное отношение к этому дню. Но на протяжении десятилетий я не мог вслух сказать о том, как, скажем, моя мать-партизанка к этому относилась. Потому что, знаете... Красивые жанры там военного фильма былых времен, особенно так называемых застойных времен, то все, а на самом деле все выглядело по-другому. Вот она была партизанкой, она добровольно вместе со своими маленькими детьми, включая меня, она ушла в это самое подполье, а когда на исходе 43-го года з'явилися, як казали тоді в нашому селі наші, то первое, что сделали, ее вызвали в НКГБ с ее товарищами и разговаривали с ней, но настолько по-хамски, что она на всю жизнь запомнила вот это самое чекистское хамство. Первый вопрос был такой, а почему вы остались на оккупированной территории? Но она простодушно ответила, а потому что ж вы ушли. Но дело в том, что она вела себя более-менее корректно, а ее приятель и друг по партизанскому отряду, он говорил с этим самым чекистом так, что того выбросили с третьего этажа Черниговского НКГБ. Дело в том, что только теперь мы начинаем понимать всю немыслимую многосложность 39-45 года. Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Но в этой войне, Великой ли Отечественной, Второй ли мировой, были еще другие войны. В сущности, был классенкампф, свирепой. Была свирепая гражданская война, которая началась где-то с 1939 года и длилась все военное время. И должен сказать, что эта война была свирепая в самом точном смысле этого слова. Она шла на уничтожение. Как люди ненавидели друг друга, все эти сословия, которые вошли в эту войну. И, наконец, страшные объемы, форматы этой самой войны. Да ради бога, так называемая власовцы. Да у них были военно-воздушные силы, которые издавали собственную газету. Да десятки генералов Красной Армии перешли на их сторону. Это было очень сложное, скажем, явление. Вслед за тем, с одной стороны Украины, украинское коммунистическое партизанское движение, а с другой стороны, так называемое украинское националистическое партизанское движение. Ну, что они делали друг с другом, это особая статья, хотя нужно вспомнить о том и напомнить о том, что время от времени заключали союз друг с другом. Но и коммунистическое партизанское движение было очень однородным, потому что наполовину оно состояло из людей, которые вроде моей матери добровольно ушли вот в это самое движение, а с другой это были коммунистические функционеры, которых оставили. Извините, где-то в 60-х, 70-х они как сцепились между собой, и там доходило в Чернигове до рукоприкладства. И вместе с тем, вот мать, она была при этих самых нефункционерах, которые там остались сами на этой территории для того, чтобы сражаться с оккупантом. То есть в этой войне было, ну, немыслимо много сюжетов, о которых замечательный питерский поэт-ветеран даже не подозревал. Я только недавно узнал, что в 43-м году в Стокгольме сталинские дипломаты начали зондировать почву по поводу сепаратного мира с Германией. Было это? Было. Не знаю, может быть, это была некая не просто дипломатическая игра, а просто интрига. Но это было. Нам об этом ничего не говорили. Нам ничего не говорили о десятках, о сотнях, о тысячах сюжетов и Второй мировой, и так называемой Великой Отечественной, и вообще всего того, что происходило в ту эпоху.
Вадим Скуратовский и Игорь Лосев в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода, которую ведет Виталий Портников. Господин Лосев, вот я прочел в одной из российских газет, это было по поводу фильма Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2», что сейчас отношение к Второй мировой войне таково, в том числе и в России, что все понимают, что невозможно было участвовать в этой войне и остаться невиновным никому. И это, кстати, автор этой рецензии, он говорит о том, что и в фильме Никиты Михалкова он с удивлением это увидел, потому что он от него ждал, ну, понятно, то, чего вообще обычно ждут от Никиты Михалкова, общественного деятеля, а получил то, что не ждал от Никиты Михалкова режиссера. Такой вот кошмар войны, настоящий. И вот тут возникает вопрос, а если в украинских условиях это понимание того, что не было невиновных сторон, что человек вообще не мог взять автомат и остаться чистым.
Но дело в том, что в Украине просто политическая борьба и политическое противостояние, оно имеет несколько более высокий градус, чем в России, где политическая жизнь, в общем-то, намного более спокойна в силу известных причин, чем у нас. Да, скажем так. Вот. Я бы хотел вернуться к вашему исходному вопросу о Великой Отечественной войне. И вот профессор Скуратовский тут как раз говорил о том, что эта война была не только войной обычной, но еще и, так сказать, гражданской войной. Это, кстати, вот точка зрения профессора Петербургского университета Андрея Буровского, который с ней выступает, что это была еще и грандиозная всемирная гражданская война. С этим можно согласиться, но если кому-то угодно в наши учебники возвращать это понятие, его нужно хотя бы выговаривать до конца. Великая Отечественная война советского народа. И автором этого понятия является Иосиф Сталин, а впервые озвучил сталинский идеолог Емельян Ярославский. И мы должны честно тогда сказать, что мы хотим получить именно сталинскую историографию этой войны. Тогда будет все это честно. Но если мы говорим «Великая Отечественная война», мы отрываем ее от Второй мировой войны, мы начисто отрезаем ее от тех событий, которые были в 1939 и 1940 годах, и получается так, что Советский Союз вот во всем этом участвовал только с 22 июня 1941 года, хотя в действительности он самым активным образом в этом участвовал с 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия в союзе с нацистским вермахтом раздавила войско польское и разделила, оккупировала и разделила Польшу. И об этом надо как-то говорить. За это же время, до 22 июня, Советский Союз воевал против Финляндии, но не сумел ее разгромить и оккупировать, и оккупировал три независимых балтийских государства – Эстонию, Латвию и Литву. Вот если делать так, как требует наш нынешний министр просвещения, на все это нужно наложить
не
табу.
Называйте только фамилию.
Я не называю. Наложить
вы
табу.
Вы решили объявить бойкот, господин Табачников, это
да, правильно. Запретить рассказывать о том, что происходило в эти два очень важных года. И понимаете, вот когда говорят о том, что кто-то сотрудничал с нацистами, давайте всех назовем. Если устраивать проверку на вшивость, давайте ее устроим всем. В том числе расскажем, как товарищ Сталин сотрудничал с Партагенос и Гитлером два года. И сотрудничал чрезвычайно активно. Ну, на эту тему
среди
можно...
старых партийных товарищей. Да, есть такая
да,
чудесная
да,
фраза
Яхима
фон Риббентропа.
Да, то есть на эту тему можно целую лекцию прочитать, если есть желание. О том, как проводили по Северному морскому пути, мой, кстати, севастопольский земляк Папанин проводил немецкий рейдер «Комет». И, что очень символично, его попеременно проводили три ледокола, которые назывались «Ленин», «Сталин» и «Каганович». И вот эти ледоколы провели «Комет».
Попанец, так сказать.
Да, провели его в Тихий океан, где он начал успешно топить британские суда. И англичане не могли понять, откуда вот эта нечисть взялась, значит, в Тихом океане. То есть тут масса сюжетов, о которых можно рассказывать. Но кому-то эти сюжеты очень не нужны. И поэтому нам говорят, долой Вторую мировую войну, давайте говорить Великой Отечественной. Но тогда возникает вопрос. А в какой Великой Отечественной войне советского народа принимала участие армия Краева, например? Которая воевала и против советской армии, не только против немцев.
На украинской территории.
На украинской территории. Но это же абсурд, если сказать, что армия Краева участница Великой Отечественной войны советского народа. А тем не менее, они участники какой-то войны. Поэтому Вторая мировая война – это понятие историческое. Великая Отечественная война – это понятие пропагандистское, идеологическое. В этом разница.
Я не совсем согласен с коллегой. Конечно, была действительно великая национальная война славянства, тюрков и евреев против режима, который поставил на уничтожение этих рас. Но все это было безумно сложно. Здесь вот вспомнили господ Михалковых. Ну, откровенно говоря, я к Михалкову, как к историографу, отношусь достаточно скептически. Но вот семья Михалковых, дед Михалкова, двоюродный, блестящий историк Древнего Рима, вместе с тем он ненавидел сталинский режим. Поэтому он, пребывая в Смоленске, где-то в 41-м он остался там, и вслед за тем он написал замечательную книгу о судьбах России в 19-20 веке, вовсе не про большевистскую. Но вместе с тем он был настроен резко антинацистски, и в конце концов он едва не загремел в гестапо. Сын его узнает о судьбе отца следующим образом, и где-то в 43-м году, и обвязавшись гранатами, он бросает под немецкий танк, для того, чтобы продемонстрировать свою вот лояльность. То есть все это было безумно сложно. А нам предлагают, включая, так сказать, господ министров просвещения, ну, настолько однолинейную и настолько примитивную картину той эпохи, а чем она может закончиться? А тем, чем закончил этот самый господин министр, когда он еще не был министром. В прошлом году я видел его на улице Грушевского, когда шли вот 9 мая вот ветераны с портретами Сталина, и под этими портретами шествовал этот самый господин. А вместе с тем, ну давайте вспомним о том, кто был одним из виновников этой самой катастрофы. Генерал армии Горбатов в 60-х годах, он сказал просто и точно, генерал армии Горбатов человек страшного, но, в общем, очень убедительного опыта. Он сказал, если бы не сталинские репрессии против командования Красной армии, ну он там называл, начиная с 1937 года, хотя эти репрессии, они начались с 1930 года. И они продолжались, извините, до первых часов так называемой Великой Отечественной. Но дело в том, что если бы не было этих репрессий, говорил Горбатов, немцам мы бы обязательно остановили где-то в среднем течении Днепра. Вот. Это одна единственная позиция вот в этой самой ретроспективе Второй мировой и вот Великой Отечественной. То есть давайте не будем примитизировать вслед за всеми этими министрами и вице-премьер-министрами вот эту великую трагедию 20 века. Иначе последующим поколениям мы передадим ту немыслимую ложь, которая начала накапливаться о войне, где-то начиная примерно с 44-го года, когда начинается официальная интерпретация этой самой войны, сталинская интерпретация. И она инъекционно и сейчас продолжается. Значит, от нее нужно отказываться и соответствующим образом назвать всю фактичность, всю событийность той страшной эпохи.
Ну, я думаю, что дело еще вот в чем, что очень многие политики и в России, и у нас в Украине, их эта война интересует не как исторический факт, а как то, что можно использовать в современной актуальной политической борьбе. Как некое идеологическое орудие. Вот они думают о том, как утилизовать, так сказать, вот это событие с тем, чтобы получить сегодняшнюю политическую прибыль. Вот о чем, собственно говоря, идет речь. То есть само по себе это событие, как таковое, как история, их не интересует. И поэтому им мало интересно вот все эти факты, детали, их интересует другое. Какие современные политические лозунги можно подкрепить ссылкой на авторитет вот этого события? Все.
Но беда в том, что вот они ничего не знают о той эпохе.
А им и не
ничего
надо.
Не знают, вроде бы им это не нужно. Но вследствие этого, вот эта самая ложь, вот эта мифология, она входит сначала в вечерние газеты, как говорил писатель Набоков, особенно в те, которые повечернее, а потом уже входит и в учебники. И когда это войдет в украинские учебники, да, это может быть просто катастрофой.
Кстати, я хотел бы еще обратить внимание, что вот наше отношение, ну, людей постсоветского пространства к этому событию и отношение людей, например, Запада, оно разное в том отношении, что у людей Запада нет вот этого внутреннего противоречия, внутренней двойственности. Ну, вот, например, мое отношение. Я искренне радуюсь поражению Адольфа Гитлера, но я не могу радоваться победе Иосифа Сталина. У людей Запада нет такой двойственности, потому что для них победа 45-го года однозначно была победой свободы, демократии и национального суверенитета. Был ли 45-й год такой же победой, например, для Украины? Ну, риторический вопрос.
Ну, видите ли, дело в том, что можно посмотреть на май 45-го года, на геополитическую ситуацию. Запад как союзник Сталина, но дело в том, что Сталин-то в этой ситуации стал союзником либерально-демократического Запада, и многие надеялись на то, что мир после мая 45-го года капитально переменится. Как сказал наш земляк Эренбург в одном своем военном стихотворении, все 100 столиц кричали вдалеке, в ладони хлопали и танцевали. А оказалось, мир уже через несколько месяцев, он начал смещаться в сторону вот сталинского тоталитаризма. По крайней мере, среднеевропейский мир. В общем, нужно просто помнить о том, что происходило на самом деле, а не оставаться только при каких-то наивных мифологизированных обобщениях. Это было великое событие 9 мая 45-го года. Ну, наконец-то человечество избавилось от одного варианта тоталитаризма. Но оставался другой тоталитаризм. А вслед за тем, когда исчез в каких-то остаточных формах вот тот самый тоталитаризм, появились другие, так сказать, измы, очень тяжелые и беспощадные.
Ну, ведь, понимаете, все эти вещи говорили не раз. Говорили в 60-е годы, говорили в перестройку. В результате сегодня, 2010 год, мы видим портреты Сталина на улицах Москвы, которые установлены там по предложению ветеранских организаций, и идею о том, чтобы памятник Сталина был водружен, да, в Запорожье.
Здесь, на Украине. Прошу прощения, в 60-е годы только некоторые персоны из исторического цеха решались говорить то, о чем мы вот сейчас говорим в полный голос. И за это они расплачивались. Я вспоминаю судьбу замечательного историка Некрича, который написал по тем временам смелую монографию под названием «22 июня». Что было с этой монографией? Что было с этим Некричем? По-моему, репрессировали, ну, по крайней мере, идеологически. Даже корректоров этой самой книги. Дело в том, что если бы действительно хотя бы отчасти продолжалась так называемая оттепель, если бы действительно Сталина в 1964 году символически исключили бы из КПСС, может быть, мы о том, о чем мы говорили во время так называемой перестройки, говорили бы где-то уже в 70-е годы. Но в 70-е годы накапливается немыслимое количество лжи вокруг тех самых событий. Я вам скажу откровенно, вот как историк кино я вижу немыслимую ложь тогдашнего советского официального кинематографа. Где-то на каких-то участках он пытается говорить правду, и вдруг сразу эта правда исчезает.
Ну, вы знаете, хотя денацификация в Германии тоже происходила не так гладко и не так прекрасно, как руководство демократической Германии хочет это показать, но, тем не менее, там, конечно, на порядок или даже на несколько порядков более честно сказали народу о том, что было со стороны с 33 по 45 год, чем у нас сказали правду о том, что было с 1917 по 1900, ну, хотя бы 85-й. До сих пор ведь все точки над «и» не поставлены, и поэтому портреты Сталина неизбежны.
Но странно ведет себя украинская власть, которая, по-моему, вполне лояльно относится к этим самым запорожским проектам вокруг памятника Сталину. Коммунистка некая парламентская, она предложила поставить памятник Сталину во Львове. Они что, сумасшедшие?
Но это гражданская война.
Конечно, конечно.
Действительно, я думаю, что нынешняя власть, она, в общем-то, ну, я бы сказал, в известном смысле аполитичная. Для нее все эти идеологемы имеют узкоутилитарное значение. Вот если бы этой власти сегодня удалось бы, скажем, на том же Степане Бандере поднять свой рейтинг, она бы первая бегала с портретами Степана Бандеры. Ну, на этом рейтинг нельзя поднять, а вот на Сталине можно немножко там себе поднять в некоторых восточных регионах рейтинг. Поэтому они вполне дружелюбно относятся к этому же самому памятнику Сталину.
Это ужасно.
То есть, по большому счету, эта власть убеждений каких-то не имеет никаких. Ее убеждение – это чего изволить, и обращаясь к электорату.
Но есть еще другое выражение у Салтыкова-Щедрина. Я вот когда-то в беседе с коллегой его употреблял. А что вслед за тем будет? А чего изволите, то и будет, говорил Салтыков-Щедрин. Так вот, здесь еще одно такое обстоятельство. Это очень важно понять. Нам вбивали в голову, начиная с 50-х годов, что, в общем, сражался с Гитлером только вот мировой коммунизм. В самом широком смысле этого слова. От маршала Сталина и за заканчивая коммунистическим сопротивлением в западных странах. Это сопротивление, вот коммунистический фрагмент, они вели себя героически. Но кроме того, было великое множество сопротивленческих тенденций, вовсе не коммунистических.
Давайте вы продолжите эту мысль сразу после краткой сводки новостей на «Алнах Радио Свобода». Напомню, что мы беседуем с Вадимом Скуратовским и Игорем Лосевым в программе «Время гостей». Программу эту ведет Виталий Портников. И, уважаемые слушатели, мы вернемся в эфир буквально через пару минут.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пиратов, захвативших российский танкер «Московский университет» в Аданском заливе, пока не планируется отправлять в Москву. Об этом в четверг заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Ранее со ссылкой на него же сообщалось, что пираты, возможно, будут доставлены в Москву. Суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей до середины августа бывшему министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюре. Виктор Сюсюра обвиняется в контрабанде товаров через таможенные посты на юге России. По данным следствия, он ежемесячно через посредника получал денежное вознаграждение за обеспечение беспрепятственного поступления контрабандных товаров из стран Ближнего Востока. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной и военной прокуратур Польши. По словам Чайки, технической комиссии установлено, что двигатели самолета работали до столкновения с землей. Интерпол объявил в розыск международный розыск сына свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Максима, обвиняемого на родине в мошенничестве. Ранее Интерфакс сообщил, что Интерполом выдан также ордер на арест экс-главы службы государственной охраны Киргизии Нурланбека Тимирбаева, которому вменяется преступление против жизни и здоровья. Вице-президент США Джо Байден выступил сегодня в Европейском парламенте. Байден заявил, что США и Европа объединены не только общими ценностями, но и общими интересами. Он также коснулся ряда важнейших мировых проблем, в том числе вопроса об иранской ядерной программе. Международное командование сообщило о новом случае гибели военнослужащего НАТО в Афганистане.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня... политолог, доцент Киево-Могилянской академии Игорь Лосев и литературовед, театровед, историк Вадим Скуратовский. И мы беседуем о том, как сегодня воспринимается история Второй мировой войны в украинском обществе, вообще на постсоветском пространстве. Перед выпуском новостей господин Скуратовский говорил о том, что было огромное количество некоммунистических сопротивлений. Так вот, вокруг этих некоммунистических сопротивлений ведь идет главная дискуссия на Украине. Одно из этих некоммунистических сопротивлений – это украинская повстанческая армия.
Знаете, где-то с конца 50-х, с начала 60-х начинается культ деголевского сопротивления во Франции, культ в Советском Союзе. Я вспоминаю, как мы встречали этих самых участников этого самого сопротивления, но я не совсем понимаю, почему вследствие вот этого самого культа, ну, мы должны в тысячный раз объяснять, что такое украинское некоммунистическое сопротивление фашизму. Оно было, знаете, старик-профессор один мне рассказывал, я бы перешел на украинский язык, но ладно, уже расскажу по-русски. Говорит, в 1939-м пришли красные к нам. Мы так их встречали. Они через год арестовали моего старшего брата. Он так и погиб. Через полгода арестовали Татка, отца. Он тоже погиб. В 1941-м пришли немцы, арестовали брата, и он погиб. И я успокоился только тогда, когда шмайсером, когда с автоматом очутился в лесу, где я и находился до 1945 года. Я говорю, как вы уцелели вслед за тем? Говорит, один добрый человек, он понял, что нужно сохранить нас совсем молодых, и в 1946 году он велел нам, так сказать, переместиться в Баварию через Словакию и так далее. Так вот, и дело в том, что вокруг этого так называемого бандеровского движения, ну, столько накоплено разнообразной лжи. Вот я только что встретил соседа, который говорит о том, что вы при культе этого фашистского приспешника. Он знаете, что в 1943 году делал? Я говорю, а что же он делал? А вот руководил украинской повстанческой армией. Я говорю, этой армией руководили другие. А он с лета 1941 года больше никогда не был на территории Украины, а в 1943 году он сидел в нацистском лагере. Как это он сидел в лагере? В нацистском, да. В конце концов, я показываю ему соответствующее свидетельство. Он очень дивился. А потом говорит, ну так вы объясните, кто он был такой? Я говорю, молодой галициец, который в середине 20-х годов был при двух культах. Культ Овода из известного историко-революционного романа и культ Владимира Ильича Ленина. Покамест в конце 20-х годов он понял, что нужно искать какие-то другие ориентиры. И надо сказать, что мир на Востоке, он очень ему, в кавычках, помог в этом самом направлении. Но ведь было не только вот такое вот украинское движение, там была, ну, целая система их тенденций. И было еще антифашистское, белорусское сопротивление, о котором мы знаем очень мало. Ну и вслед за тем, многие партизанские отряды в Прибалтике, они были вовсе не при коммунистической ориентации. И поэтому вот мы должны себе объяснить, что это такое. Мы должны вспомнить, что история той эпохи намного сложнее, а нам все это пытается перевести на какой-то более чем примитивный язык, и вслед за тем этот примитив имплицирует школьные учебники.
Ну, вы понимаете, я вот, например, наблюдаю это часто у себя на малой родине в Крыму, вот как активно левые партии используют все эти бандеровские страшилки для манипулирования своим электоратом. Вот если в них забрать эту страшилку, я думаю, они как минимум 40-50% поддержки потеряют. Поскольку это уже давно, так сказать, отработано, отшлифовано, любимая страшилка совершенно, там о бандеровцах, которые кого-то там режут, едят живьем, варят холодец из трупов и так далее. Ну, это рассчитано, конечно, на очень убогое воображение, на абсолютно...
Слушайте, вы писали целый хоррор такой и говорите, да, что это убогое воображение.
Да, ну, оно, скажем так, очень, на очень некритическое воображение, так сказать, рассчитано. Вот. И что интересно, в какую-то предметную дискуссию, вот авторы этих мифов, они стараются не вступать. Потому что предметная дискуссия, она десакрализует этот миф, и оказывается, что там просто много концов, которые не сходятся друг с другом.
Ну, любая предметность разрушает,
да,
любой миф.
Любой миф, это ясно. Понятно, что сегодня в условиях политической борьбы в Украине вот эти все, так сказать, идеологемы, они очень нужны, потому что они хорошо утилизованы. Можно, знаете, развесить ярлыки своим политическим оппонентам и, манипулируя ярлыками, управлять электоратом, как, скажем, академик Павлов со своими лампочками управлял собачками, которых он там исследовал. Вот желтая лампочка, слюна отделяется, синяя лампочка, другая реакция. Вот так примерно это все и делается. Но это рассчитано на некритическое, нерассуждающее мышление.
Ну, увы, вот минула эпоха конца 80-х, начала 90-х, когда все-таки и средства массовой информации, и отдельные историки пытались объективно говорить вслух о том, что происходило в ту эпоху. Я помню превосходные фильмы о генерале Власове. Ну, понятно, что такое генерал Власов. Но, с другой стороны, ну, давайте объясним друг другу, почему за ним пошли не десятки тысяч, не сотни тысяч, а пошли миллионы. Это же было реальностью той эпохи. Проходит какое-то время, вслед за тем начинаются снова какие-то мифы. Я беру книгу, основательную вроде бы, книгу о советско-финляндской войне. Оказывается, Финляндия напала на Советский Союз. Ну, что ж тогда делать с песенкой финской 41-го года? Сталин, сволочи, нахал, на Финляндию напал. Ну, зачем эта самая брехня? Должно говорить об этом. Вслед за тем, вот можно вспомнить судьбу тех самых писателей, историков, которые в 60-х, 70-х пытались говорить правду и только правду. В архипелаге ГУЛАГе Солженицын, он очень осторожно, но все-таки начинает тему власовцев и говорит, ну давайте сначала всмотримся в тяжелейшую судьбу нашего народа, в страшный пейзаж той эпохи, тогда мы что-то поймем здесь. Дело не в том, что должно было быть там за генерала Власова, против генерала Власова. Нужно объяснить друг другу всю немыслимую сложность все это. И здесь, по-моему, есть еще одно обстоятельство. Я не знаю, как это, условно говоря, антикоммунисты еще до конца этим не воспользовались. Ну, наконец-то пусть историки скажут о том, что такое приказ Берии и Жукова лета 43-го года о депортации всех, без исключения украинцев, бывших на оккупированной территории, на восток. Мне могут сказать, а это какая-то немецкая провокация. Но, простите, Хрущев в своем закрытом докладе на 20-м съезде, он изложил этот самый сюжет как некую реальность. И, если верить Хрущеву, он и тогдашний нарком внутренних дел бросили сталинским сапогам и попросили, умолили его не делать это.
По крайней мере, я хочу добавить, что нарком внутренних дел Украины Рясный в беседе уже с Феликсом Чуевым сказал, что он получил такой письменный приказ, уже успел два эшелона заполнить людьми на депортацию. А потом этот приказ отменили по неизвестным ему причинам. То есть такая попытка действительно была.
Вот это уже было бы началом гражданской войны, да, на Украине.
Кстати, я бы хотел еще обратить внимание, в частности, наших российских слушателей. Есть очень интересные работы российского историка Марка Солонина, касающиеся Второй мировой войны, где он показывает, как в 1941 году Миллионы советских солдат, извините, разбрелись по лесам, явно не демонстрируя желания защищать товарища Сталина. Возникает вопрос, почему это произошло. И очень убедительно доказывает, как это происходило, так сказать, в конкретном
времени. Солженицын говорит, что какой-то рязанский мужик услышал где-то в те самые драматические июньские 41-го года сталинское «Братья и сестры». Он сделал мужицкий жест в сторону репродуктора и сказал: «Вот тебе и братья, и сестры». Дело в том, что миллионы, десятки миллионов людей в том режиме были чудовищно обездолены.
Не были ни братьями, ни сестрами.
Да. Кстати, сам Сталин очень интересно оговорился, выступая, кажется, в ноябре 41-го года, когда он сказал: «Глупая политика Гитлера превратила миллионы советских людей во врага, значит, нацистского режима». Возникает вопрос, а если была умная политика Гитлера, что было бы тогда? Ну, кстати, никогда больше Сталин себе уже таких проговорок не позволил.
Это ведь и говорит о том, на самом деле, когда начиналось... Великая Отечественная война, собственно, в июне 1941 года. Нужно было время, чтобы люди, которые ненавидели сталинскую, вообще коммунистическую систему, поняли, что приходящая на их территорию армия, в общем, несет им еще большие смерти, ужас, уничтожение.
Партагеносы ничем не лучше товарищей.
Они не сразу это поняли, но через несколько месяцев они уже это понимали. Но что касается той реплики Сталина, то... ей вполне корреспондирует его тост за русский народ в мае 45-го года, где Сталин сказал о том, что ведь могли бы нас попросить в ту эпоху, но ведь не попросили, потому что, ну, в общем, многотерпеливый русский народ и так далее. То есть все могло произойти тогда вот в 41-м году. Но дело не в этом. Дело в том, что мы должны все это знать, а не снова строить памятники этому самому, как сказал Яковлев, Александр, усатому убийце.
Да. Кстати, я вот хотел бы еще коснуться вопроса о том, что в советской историографии многие десятилетия всячески преуменьшалась роль и значение Второго фронта и союзников.
Это до сих пор происходит, в российской историографии.
Вот, хотя это, в общем-то, колоссальная неблагодарность, если честно говорить. Я хотел бы просто обратить внимание, ну, в стране наших слушателей есть хорошее издание, которое называется «Военные архивы России». Вот в томе первом там дается беседа по телефону маршала Жукова, уже находившегося в Апале, которого подслушали советские чекисты. Ну, чекисты слушали всех советских генералов, это входило в их обязанности. И там Жуков своему собеседнику говорит, что если бы не колоссальная помощь Запада, если бы не 400 тысяч студебеккеров, которые Запад нам дал, то еще неизвестно, чем бы эта война закончилась. И другой, не менее информированный человек...
прошу прощения, 400 тысяч комбинезонов, кожаных пальто той эпохи, я их помню.
Да, и другой, не менее информированный человек, Анастас Микоян, который хорошо знал военную экономику Советского Союза, он тоже сказал, если бы не помощь Запада, ну, бабушка надвое сказала, как бы это закончилось.
Ну, разумеется, все вместе сражались, и Восток, и Запад, против того самого ужаса. Но здесь еще одно такое обстоятельство. Ну, будем откровенны, эти союзники, они очень красиво сидели на фотографиях, но вот теперь косяком пошли материалы о том, как Америка пыталась демонтировать Британскую империю в разгаре мировой войны. Как англичане пытались обмануть Америку. А уж Сталин пытался обмануть и тех, и других.
Ну, это же, наверное, вообще с точки зрения реальной политики так и не может. Не может быть иначе. Ведь, в конце концов, те люди, которые сидели на фотографиях, они же были не школьниками, они были крупнейшими политическими деятелями своего времени.
Уважаемый телеведущий, вы представляете...
Я радиоведущий.
Сколько радиоведущий. Вы представляете, сколько крови человеческой пролилось из-за этих внутренних, так сказать, интриг этих самых господ. Но, тем не менее, в конечном счете, ну, слава богу, победил либерально-демократический Запад в союзе со Сталином. Ну, давайте посмотрим на 9 мая следующим образом. Это как бы впрок победа демократии во всем мире. Сначала вот в мае 45-го года, а потом прошло 40 лет, этот самый процесс, он начал развертываться по всему миру. Но вместе с тем, конечно, очень жаль, что вот политики и в России, и вот и в Украине изо всех сил пытаются воспользоваться всеми теми страшными сюжетами. И, честно говоря, это делают люди просто без совести. То, что у них нет каких-то реальных представлений о том, что такое реальная история. Но нельзя же вот так лгать.
На всей этой крови они хотят иметь свой политический навар сегодня. в данный момент. Вот, собственно, и все. Ну, цинично, конечно, противно, но факт есть факт.
Тут ведь очень важно понять, какое будет отношение к этой войне, когда уйдет поколение людей, которые реально эту войну видели. Ведь они еще живут. И у них разные воспоминания и разные впечатления. А когда они уйдут и заменятся другими поколениями, это уже будет такая, знаете, академическая во многом ситуация, академическое отношение к войне, которое будет связано исключительно с учебниками. Даже не будет связано с рассказами. Понимаете, вот все-таки мое там поколение, даже поколение более молодых людей, оно, конечно же, еще слышало рассказы свидетелей. У меня дома есть дневник моей тетки, дневник военных лет. В общем, все можно понять. Она была советским человеком, но она просто видела то, что описывала то, что видела. И это совершенно никак не коррелируется с той реальностью, которая выстраивалась в глянцевых учебниках.
Кстати,
и в глянцевых воспоминаниях.
Очень многие реальные ветераны войны, которые сидели в окопах, терпеть не могли смотреть советские фильмы о войне. Они матерились, когда видели эти фильмы.
Мой отец ненавидел советское военное кино. Первый фильм, с которым он отчасти согласился, это «Судьба человека». До того эпизода, когда герой вот сбежал через линию фронта, его с раскрытыми объятиями встречает советский полковник.
Ну, может быть,
отец говорил, ну и ложь, ну и брехня. Неужели у Шолоха есть в этом рассказе? И я отца пожалел и говорю, нет. Ну, я, конечно, говорю ему по-украински. Это вот у Шолоха по-другому. Пришли советские войска и освободили его из лагеря. Вот, сказал отец, обращаясь к матери, я ж тебе говорил, что это ложь. Так они вот устроили эту ложь, так она и выперла в фильме.
Так ведь вот да. И поэтому, наверное, люди в 60-е годы так отнеслись, допустим, к фильму «Баллада о солдате», где не было вот этого вот как бы момента фальши, где просто был мальчик, который едет на побывку домой, и в этом мальчике была какая-то правда для каждого человека, который не хотел связывать войну с идеологией.
Я прошу прощения, а вы знаете о судьбе этого фильма? Режиссер этого фильма после, так сказать, официальной премьеры исключали из КПСС. Вот так. И только с большим трудом вслед за тем этот фильм пробился на советский экран.
Так же было все вообще с тем, что называлось окопной правдой. Ведь здесь вот мы беседуем рядом с домом, где многие годы жил Виктор Некрасов, автор книги «В окопах Сталинграда». И тоже его судьба хорошо известна.
Конечно, конечно. Но вместе с тем, вот, должно понять, вот, что есть война для Некрасова. Приехала одна дама из Швейцарии, и я был переводчиком при ней. Она интервьюировала Некрасова. Это был 72-й год, незадолго до эмиграции. И он, вот так, глядя в сторону, сказал, ну что ж, самые счастливые дни, недели и месяцы моей жизни, они прошли на Мамаевом кургане.
Ну, слушай, может быть, это была просто, может, он хотел понравиться красивой женщине?
Нет, это другое. У него ничего другого не было после этого. Он прямо говорил, что после 45-го года ничего другого не было.
Слушай, я видел многих людей, которые пережили войну, они жили в такой стране, где у них ничего другого не было. Разве не Красов один?
Весь парадокс в том, что это страшное время войны было лучшим временем их жизни.
Потому что они чувствовали себя свободными.
Свободными, да.
Ну, и, честно говоря, я все-таки вот хочу вспомнить, вот, первое, что я узнал о мире, вот, весна 43-го года, партизаны-мальчишки вблизи нашего села, они убили немца, раздели его догола, бросили его на краю, и наша деревня бросилась в ужасе бежать в лес. И я сижу на плечах у бабушки, которая вот ведьмой несется по этим самым домам, и я впервые начинаю понимать этот мир. И у меня даже какое-то ощущение какого-то страшного лязга где-то позади меня. Но вслед за тем, вот постепенно в мое сознание, ну, входили, ну, десятки тысяч сюжетов, связанных с той эпохой, которые я, ну, никак не мог даже вот на листке бумаги зафиксировать, потому что все это было, ну, табуировано абсолютно. Вот сложность это партизанское движение. Ну, белорусский писатель, давайте вспомним его, вот сегодня Быков, он отчасти рассказал об этой сложности, но ведь заканчивалось это тем, что учитель его детей, он говорил, ваш отец, говорил он про писателя Быкова, он опасней, чем Синявский и Даниэль вместе взятые. Вот так. Потому что была вот догматическая картина, вот подлый догматический ландшафт той эпохи, а вот только сейчас мы начинаем понимать, что произошло.
Ой, я представляю просто, когда будет 9 мая, как начнут вылезать все эти наши ворюги, олигархи и примазываться к этой победе, к этим ветеранам.
Покупать их благорасположение. Как называется, 100 грамм, за свои деньги наливать им 100 грамм.
Да, 100 грамм.
Да, наркомовски. Да. Потому что эти люди сейчас наркомы.
Да, прошу прощения. Что касается вот этого самого сюжета, если бы всерьез начали заботиться о ветеранах где-то, ну, хотя бы со второй половины 60-х годов, а я вспоминаю середину 50-х, я иду около нашей деревни, а едет на каких-то жалких развалинах инвалид Второй мировой, и мать его спрашивает: «Вы где были?» Он говорит: «Ну, на медицинской комиссии, однорукий». «А что же вы там делали?» Он говорит: «Комиссия смотрела, не отросла ли рука?» Ну, унижение этого самого поколения победителей, оно непередаваемо. Простите, за исключением специфического слоя, я к нему с уважением отношусь, подполковники и полковники той самой войны. Сталин их обеспечил 1 гектаром земли, высокой пенсией и прочее, но ведь кроме них были еще сотни тысяч и миллионы этих ветеранов. И о них вспомнили, ну, когда в 2005 году их наконец-то повезли на грузовичках через эту самую Красную
площадь. Я вот всегда в такой ситуации хочу сказать, а вот если сравнить, как живут ветераны наши и как живут, например, ветераны вермахта в Германии. Просто сравнить, вот по уровню жизни, возможностей и так далее. И тогда многое вот из всей этой демагогии наших властей становится понятным и ясным. И все эти «никто не забыт» и «ничто не забыто», все становится понятно.
На самом деле очень многое забыто, и очень многое оно еще выйдет где-то на поверхность. Вы знаете, ну, по семейным обстоятельствам, в 58-м году я услышал фамилию Рихарда Зорге. А через 7 лет Юлиан Семенов, свидетель того, как в каком-то военном санатории маршал Жуков говорит своему коллеге, адмиралу Кузнецову: «Слушай, этот Зорге, он что, наверное, из твоей морской разведки?» Тот говорит: «Нет, я думал, что из твоей». «Да я никогда не слышал эту фамилию». И я испугался. Да, то есть, понимаете, оказалось, что я по обстоятельствам знал об этом человеке. Маршал этого не знал. Может, ему не обязательно было знать. Но дело в том, что были же миллионы сюжетов, которые прошли мимо тогдашних поколений, а сейчас они входят в современное сознание. Так не мешайте им каким-то образом там инсоляризоваться, оформиться, а не навязывайте. Я о министре 60-го года рождения. Вот это самое омерзительное догматы, омерзительные примитивы, потому что мы за это можем расплатиться.
Очень не хочется, конечно, чтобы навязывались вот такие политические катехизисы, которые ничего общего с историей не имеют. И именно верность этим катехизисам стала бы, так сказать, признаком политической лояльности современного гражданина. Вот это печально.
Ну, граждане уже, к счастью, бывают разные. Сейчас мне кажется, что как раз люди, по крайней мере, в украинских условиях, лояльный гражданин – это думающий гражданин. Очень много молодых людей, задающих вопросы. Но и живущих, кстати говоря, под прессом этого советского мышления. Если не школы, так вуза. Если не вуза, то своих советских родственников, советских по ментальности. Если не своих советских родственников, то средств массовой информации, которые беспрестанно крутят, кстати говоря, не балладу о солдате, да, а вот самые такие, я бы сказал, дешевые советские пропагандистские фильмы.
Да. Ну, нас ждет, по-моему, абсолютная сталинщина по телевизору к 9 мая, где с утра до вечера будут навязываться именно эти сталинско-хрущевско-брежневские исторические мифы, а серьезного доверительного разговора правдивого о войне снова не будет.
К сожалению.
Но тут, да, уже приближаясь к окончанию нашей беседы, нужно понять, что может сделать общество, если оно вообще есть, для того, чтобы отказаться от догм. Способно, готово ли вообще само общество, украинское, по крайней мере, отказаться от догм, которые предлагает ему политическая элита. Та или иная, тут можно сказать, что ведь у другой политической элиты тоже свои догмы. Это ведь факт.
Но пока еще нет элиты, которая бы внушала нашему народу какое-то доверие. И та, и другая. Одну элиту воспринимают лучше только потому, что другую не любят еще больше, чем первую. Но это не значит, что первая обладает полным доверием. Ни в коем случае. Все-таки, мне кажется, что в действительно гражданском обществе, ну, какая-то другая система отношений между верхами и низами должна быть, чем та, которая существует у нас.
Может, понимание того, что элита – это элита полуобразованных людей. Знаете, бывает же образованная элита, а украинская элита, она полуобразованная.
Вы знаете, недавно просто позавидовал полякам. Им хоть есть кого терять, а нам же и терять некого, если говорить об элите.
Ну, мысль интересная. Давайте все-таки будем надеяться, что у нас в конце концов появится так называемая образованная элита. Но вот мы пришли, собственно, к главному выводу. Дело не в том, как наше общество, гражданское оно или не гражданское, ну, скорее всего, совсем еще не гражданское, как оно будет осмыслять вот этот самый день. Дело все-таки в другом. Дело в том, что нужно строить гражданское общество. А в гражданском обществе любая мифология, она необходимо увядает. Ну, попробуйте где-нибудь в Голландии или во Франции выйти на гора со своей мифологией, ну, подобной табачниковской мифологии. Ну, эта мифология закончится где-то в несколько минут. Там нет таких вот историков, нет таких учебников, и слава богу. Здесь другое, конечно, и, может быть, это самое трагическое. Дело в том, что 39-45 это столько человеческого горя, а где-то в самое ближайшее время появится поколение, которое будет уже относиться к той эпохе, ну, примерно так, как наши современники, читающие книги о так называемой Крымской, то есть Восточной войне 53-56. Между нами, говоря, это была Первая мировая война в самом точном смысле этого слова. От Тихого океана до едва ли не Исландии. В связи с этим, конечно, все-таки очень желательно, чтобы готовить будущее для того, чтобы будущее, ну, хотя бы отчасти помнило о том немыслимом человеческом горе, которое прошло не только через одну шестую, а через весь тогдашний мир. Но в особенности через одну шестую.
Да, ну, я надеюсь, что все-таки с годами прекратятся все эти отвратительные политические спекуляции на этом трагическом событии. Желание, так сказать, поиметь свой гешефт сегодня на этом все.
Ну, прошу прощения, есть такая солдатская песенка, где все время говорится о том, что зацветут сады, но не для меня, не для меня, не для меня.
Поблагодарю наших собеседников Игоря Лосева и Вадима Скуратовского за участие в этой программе «Время гостей». Поздравлю их с праздником. Поздравлю вас, уважаемые слушатели. Напомню, что эту программу вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир «Радио Свобода».